студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Продолжаем работать на международном экспортном форуме «Сделано в России 2021». Наш собеседник – председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за ваше время. Рады приветствовать в нашей студии. Сегодня премьер Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума «Сделано в России», призвал преодолеть дисбаланс в доле компаний, ориентированных на экспорт, указав на то, что сейчас их в России менее 1%. Как вы оцениваете, Владимир Владимирович, этот тезис? Ну, ведь это, так сказать, призыв к действию, не так ли?
Это не только призыв, это обеспокоенность тем, что наши компании поднарастили мышцы. Те меры поддержки, которые оказывало государство, оказывало профильное министерство, Министерство промышленности и торговли, позволило сформировать достаточно большой экспортный потенциал. Продукция стала вполне конкурентоспособной. Этому способствовали, как ни странно, санкции. Мы вынуждены были ускоренными темпами проводить импортозамещение продукции. Мы смогли значительно снизить издержки, внедрив современные технологии менеджмента. И, конечно же, я понимаю тревогу премьер-министра, когда мы не видим достаточно эффективного использования технаработок. С другой стороны, мы впервые преодолели, как сказал Михаил Владимирович, планку 180 миллиардов долларов несырьевого экспорта. Это весьма и весьма достойная цифра, но нам необходимо смотреть в завтрашний день. И для того, чтобы завтра достойно развивать нашу промышленность, прежде всего высокотехнологичную промышленность, и оказывать соответствующие услуги, это и инженеринговые услуги, и PC-контракты, для этого необходима консолидированная работа органов исполнительной и законодательной власти для обеспечения той базы, которая послужила бы не только импортозамещению внутри России. Марка «Сделано в России», эту марку мы должны видеть не только на нашем внутреннем рынке, но и на зарубежных рынках. Для продвижения этих продукции, услуг нам необходимо внедрять современные формы взаимодействия, для реализации которых необходима поддержка институтов развития. Прежде всего, это Российский экспортный центр, это институты финансовые, которые должны обеспечить конкурентные условия. К сожалению, на внешних рынках конкурируем не только ценой товара, не только качеством товара, но и теми финансовыми условиями, которые способны предоставить партнеры. Банки, институты развития. И здесь, в принципе, у нас хорошие заделы и хорошие перспективы.
Еще один тезис Михаила Мишустина, который хотел попросить вас оценить. Премьер заявил, что риски усиления протекционизма сохраняются, при том, что даже в условиях позитивных трендов в экономике баланс на внешних рынках еще не найден. Как в этих условиях работать, находить и завоевывать рынки?
Не могу согласиться с нашим премьером о том, что они сохраняются. Они не просто сохраняются, они усиливаются. И это действительно заставляет нас пересматривать не только тактические, но и стратегические решения. Отнюдь зеленая повестка тоже не создает перед нами ровную, прямую автостраду, а заставит активно маневрировать, прекрасно понимая, что декарбонизация промышленности несет существенные риски, поскольку на честный подход рассчитывать не приходится. Мы видим политику сдерживания не только по отношению к России, но и к динамично развивающимся странам, не входящим в золотой миллиард. И здесь условия для продвижения наших товаров за рубеж заключаются не только в снижении издержек, повышении качества продукции, но и в выходе на рынок с комплексными решениями. Если мы ретроспективно посмотрим на 5, 10, 15 лет назад, мы увидим, что то масштабное техническое перевооружение, когда наше станкостроение получило определенный шанс, создав достаточно широкую линейку отечественных станков благодаря поддержке Минпромторга, не в полной мере реализовала свой потенциал из-за того, что инженеринговые компании, прежде всего западных стран, еще на этапе проектирования включали оборудование или с избыточными, или с иными техническими возможностями для того, чтобы сузить конкурентное поле и заточить, не побоюсь такого слова, формат контрактных торгов под конкретную продукцию. Мы понимаем, что при выходе на внешние рынки крайне необходимо, чтобы была целая юбка поставщиков. Вслед за таким фронтменом, врывающимся на рынок с интересными предложениями, должна быть целая группа компаний второго и третьего уровня, которые будут интегрированы в крупный проект. Именно эта консолидация на площадке российских институтов развития позволит значительно, а возможно кратно увеличить долю несырьевого экспорта наших товаров и услуг за рубеж. Емкость российского внутреннего рынка не столь велика, но и ее необходимо отвоевать. Этому очень помогают целый ряд законов, которые были приняты в предыдущем году. Это и специальные контракты СПИКи 2.0. Это и закон о защите инвестиций. Но прежде всего, это закон о квотировании. Здесь стоит поблагодарить правительство, премьера, профильные министерства за то, что они обеспечили принятие данного законопроекта, который позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса в рамках диверсификации, в рамках выпуска гражданской продукции при наличии российского аналога, не допуская к торгам зарубежных представителей, отгрызть большую долю рынка.
Но я вообще считаю, что это здраво, очень здравый протекционизм.
Это здравый, но несколько запоздалый протекционизм, потому что за пример можно было взять американский закон 1933 года, который назывался, а в Америке законам часто дают названия или имена их авторов, так вот он назывался «Покупай американское, нанимай американцев». И при наличии американского товара, произведенного на территории США, в рамках контрактования по госзакупкам невозможно представить, чтобы какой-то чиновник приобрел зарубежный, вплоть до уголовного преследования, но, по крайней мере, сверхжесткие обязательства и потеря своей руководящей позиции. У нас сейчас прошли достаточно большие изменения, и уже сейчас можно говорить о сотнях миллиардов рублей, которые в рамках нацпроектов останутся на территории нашей страны после того, как будут осуществлены работы, поставки. И здесь, конечно, мы можем говорить о большом прогрессе. Теперь нам необходимо, закрывая потребности внутреннего рынка, создав линейку товаров, с этим товаром выходить на рынки внешние.
Владимир Владимирович, вы сегодня, как я понимаю, выступаете на сессии «Инфраструктурные проекты как драйвер роста высокотехнологичного экспорта». Правильно ли я понимаю, что, конечно же, нужно сейчас прежде создавать некий задел в этом смысле, прежде чем выводить на внешние рынки конкурентоспособную продукцию «Made in Russia»?
Ну, мы успешно создаем заделы по продуктовой линейке, и этому способствовала та продуктивная работа, которая в последние два года еще больше усилилась. Здесь нельзя выделить какого-то одного лидера, лидера в рамках формирования экосреды. Большую роль играют институты развития и правительство, Государственная Дума как орган, формирующий законодательное поле, но я бы еще отметил важную роль институтов гражданского общества. Экспертные советы, которые сформированы при ряде общественных организаций, в том числе отраслевые, авиастроение, судостроение, транспортное машиностроение, позволяет в рамках диалога оперативно находить болевые точки и рецепты решения тех проблем, которые имеются. Ну и, конечно же, в первую очередь использовать тот позитивный опыт, чтобы эти проекты не просто завершались реализацией, а были неким ледоколом в тактике, который бы перенимали другие компании. Ну а высокотехнологичная промышленность является наиболее высокомаржинальной. И поэтому проекты, которые сейчас мы рассматриваем в качестве примеров, положительных примеров, могут иметь дальнейшее развитие. И прежде всего речь идет о EPC-контрактах, когда по крупной, зачастую инфраструктурной задаче в рамках одного консолидирующего центра решается целый комплекс задач. от инженеринговых, проектных и иных работ до закупки комплектующих, как раз это та юбка поставщиков, о которых мы говорим, до строительства и ввода в эксплуатацию объекта, который может быть не просто весьма сложный, но и приносить гораздо большие дивиденды не при реализации, а при сопровождении его функционирования на всем жизненном цикле. Мы с вами хорошо понимаем, что стоимость автомобиля часто равна стоимости его эксплуатации в условиях жизненного цикла. В области авиации, в области боевой, гражданской авиации, затраты на приобретение, как правило, ниже, чем затраты на обеспечение его функционирования, порой в 1.5-2 раза на всем его жизненном цикле. Речь идет о ремонтах, модернизациях. И поэтому вхождение в крупные инфраструктурные проекты не только дает сегодняшний эффект, но и формирует очень хорошую базу для получения доходов как тех компаний, которые реализуют проект, так и бюджетов различных уровней в виде налоговых поступлений, что позволяет решать важнейшие социальные задачи.
Вы совершенно справедливо упомянули вот эту форму EPC-контрактов, которые, собственно, ну, как я понимаю, чтобы было понятно, под ключ, да? Под ключ,
да,
2.0.
Под ключ.
Потому что то, как раньше понимали под ключ, сейчас некоторые другие оттенки имеют и спецификацию.
Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что, допустим, выйти на внешний рынок с каким-то локальным решением, инженеринговым или какой-то линейкой продукции фактически невозможно, если крупная зарубежная компания или некая группа, реализующая EPC-контракты и имеющие наработанную платформу поставщиков работ и услуг, конечно же, тебя туда не пустят. И поэтому со сложной продукцией выходить на рынки зарубежные и сохранять присутствие, и расширять присутствие на внутреннем рынке можно лишь только используя подобные формы при реализации больших проектов, в том числе инфраструктурных.
Владимир Владимирович, не могу не спросить вас, собственно, ваше понимание, вашу оценку следующей плоскости. Как сделать из экспорта услуг драйвер экспорта промышленного оборудования?
Это неизбежный путь, который нам предстоит пройти, несмотря на ту политику сдерживания, с которой мы сталкиваемся. И те трудности, которые возникают, это и инфляция, причем в резервных валютах, это и различные санкции, это и COVID, который тоже вносит серьезные проблемы через сбой логистических поставок. Но нам очень важно, рассматривая и решая текущие проблемы, не упустить решение важнейших стратегических задач. И к ним бы я отнес две проблемы, которые, на первый взгляд, выходят за периметр нашего общения. Первое – это импортозамещение в области САПРа, систем автоматизированного проектирования. На это неоднократно указывал наш премьер, в частности, в рамках посещения Тверского вагоностроительного завода. Он, как выпускник Станкина, очень глубоко интересовался и с пониманием этой проблемы. Во-вторых, это обеспечение квалифицированными кадрами. И здесь, конечно, важнейшей задачей является значительное увеличение уровня зарплат тех людей, которые работают в реальном секторе, в секторе высокотехнологичной промышленности, инжиниринга, потому что та селекция и борьба за абитуриента, которая начинается в вузах, конечно же, зависит от того, что видит абитуриент на выходе, какую зарплату он может получить, каков его карьерный потолок. Поэтому увеличение зарплаты, формирование кадрового мощного потенциала гарантирует завтра дальнейшее развитие тех достижений, которые сегодня уже заложены, и чей крупный и мощный фундамент мы сейчас ощущаем.
Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Удачи, успехов, берегите себя.
Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.